Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Начинается моя ежедневная, ежевечерняя программа по будним дням, которая называется «Гонопольская правда». Я задержался сейчас с включением ровно потому, что смотрел свежую информацию. Значит, давайте сделаем так. Ну, сегодняшняя программа тоже будет посвящена, конечно, Пригожину, потому что все расползается, люди начинают разные говорить разные версии. Но поскольку вы знаете, что моя программа – это дайджест новостей и мнений, то я вам максимально представлю, кто что говорит, ну и выскажу в каких-то местах свое мнение, потому что я сегодня внимательно за этим всем наблюдал и, в общем, понял, что мои призывы к вам вчера быть осторожными были справедливыми, потому что все не сходится, или, скажем так, многое не сходится. Ну, давайте начнем с всяких криков, визгов. Значит, они по разным поводам. Значит, вот давайте с чего начнем. Давайте все-таки начнем с Путина, с его заявления по поводу Пригожина, потому что там есть интересные моменты. Давайте.
Что касается этой авиационной катастрофы, то прежде
авиационной
всего
хочу
выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия. Действительно, если там находились, а вроде первичные данные говорят о том, что там находились и сотрудники компании «Вагнер», хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине. Мы об этом помним, знаем и не забудем. Пригожина я знал очень давно, с начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, и добивался он результатов нужных и для себя, и тогда, когда я его просил об этом для общего дела, как вот в эти последние месяцы. Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен, работал не только у нас в стране и с результатом работал, но и за границей, в Африке в частности. Занимался там нефтью, газом, драгоценными металлами и камнями. Вот он вчера только, насколько мне стало известно, вернулся из Африки. Встречался здесь с некоторыми официальными лицами. Но что точно совершенно, мне об этом докладывал сегодня с утра руководитель Следственного комитета. Они начали уже предварительное расследование этого происшествия. И оно будет проведено в полном объеме и доведено до конца. Это здесь нет никаких сомнений. Посмотрим о том, что скажут следователи в ближайшее время. А сейчас проводятся экспертизы, и технические экспертизы, и генетические. Но на это нужно какое-то время. Что касается этой авиационной катастрофы.
Ну, обратим внимание, сразу бросается в глаза вот эта вот фраза, слова, которые он сказал. Авиакатастрофа. А многие говорят, что это его как бы неправильное поведение. И более того, некоторые говорят, что это как бы его самопризнание. Сейчас поясню, почему. То есть это не моя логика. Я вообще считаю, что по-другому, и об этом я вам скажу. Я вас вчера предупреждал. Значит, что имеется в виду? Упал самолет. Его то ли сбили, то ли он взорвался, там что-то вот такое. Вот. Мы еще будем про версии говорить, у меня есть по этому поводу материал. Значит, логика должна быть какая? Что это не авиакатастрофа, это террористический злобный акт, который сделали враги, и мы это расследуем, и этих врагов накажем, и так далее, и так далее, и так далее. Тогда все понятно. Вот там украинцы, вот там это, ну, не знаю, кто хотите, какие-то американцы, какие-то британцы, вот это вот, все вот туда. Тем не менее, он говорит про авиакатастрофу. О чем может свидетельствовать это слово? О том, что каким-то образом он хочет спустить дело на тормозах. Некоторые даже пишут, что когда он говорит «авиакатастрофа», сразу после того, как он произнес свою речь, буквально где-то через пару часов, вдруг была вброшена версия, что это, возможно, было неправильное обращение с оружием прямо на борту. И теперь вот три версии. Мы еще будем об этом говорить. Первая версия – это сбили ракеты. Вторая версия – это подложенная бомба. Мы не знаем, кем, куда и так далее. И третья версия – что-то произошло на борту. Значит, просто на этом остановимся и будем идти дальше. Я сначала хочу вам видосики показать, а после этого как бы все остальное. Итак, значит, ну вот, тут он требует, Соловьев, у меня два, значит, Соловьев требует теперь уже посадить Собчак. Понимаете, теперь уже можно сажать Собчак. Ну, давайте послушаем.
Кто это все втаскивал? Тварь Собчак. Ой, информационная обслуга предателя Родины и сама такая. Все уголовные дела по ней куда-то деваются. Все. Опа, нету, все. Следим за руками. Есть? Нету. Все люди вокруг нее не являются неприкасаемыми. Что случилось с теми, которые, как выясняется, в ее интересах шантажировали деньги, пытались? Их отпустили? Или сидеть будут за нее?
Сидеть будут за нее. Ну, он в своем репертуаре. У меня еще один есть. Значит, он едет в машине с кем-то, и они себе там как бы беседуют.
Есть некоторые такие уже взбросы, что Скрипаль, Берлинский пациент, Северный поток и вчерашнее происшествие, что это вбрасывает такую мысль, это дело рук одних и тех же людей, которые вот на благо России пытались или проводят вот подобного рода террористические акты. И эту идею будут раскручивать. Здесь я... Надо, конечно, смотреть внимательно за манькой облигаций, за человеком, который очень любит смотреть твою программу, Мария Певчих, она сейчас за
кассу. Слушай, эта тварь, да, я жду, когда эта тварь в суде появится. Она на меня в суд подала, сама не приезжает. Что происходит? Знаю. Алло, Маха, давай она сюда, не... приезжай, в суд зайдешь.
Она не только подала на тебя в суд, она еще размещает фотографии, где она сидит и смотрит телевизор с твоей программой. Там все это очень так подробно описано, все это видно. Я тоже хотел бы увидеть, конечно, как она приедет к тебе в суд.
Машка черная вдова?
Да.
Я хочу посмотреть, вот как они в конечном итоге реально сойдутся в схватке с Юлькой Навальной. Вот это будет смешно.
Я думаю, скорее с Дашей Навальной. Я думаю, скорее с Дарьей Навальной.
Не-не-не, с Юлькой. Даша-то дочка, а там же другая проблема. Певчих-то понятно. Битва за мужика. Ну, конечно.
Да. Это точно.
А испанцы все увязывают с Литвиненко. Класс. Литвиненко, это... которого, как, ну там, напомню, ни одного решения суда по делу Литвиненко нет. Да, веселое время живем. Так что, Певчих, чего, давай сюда приходи, я тебя сюда посажу. Тут твой давний почитатель есть, Сергей Сергеевич, который мечтает провести допрос с пристрастием.
Да-да, я знаю. Я его отговариваю, но он меня не слушает.
Не-не-не, Карнаухов любит. Ему вот так вот сесть, вот поправить свои беревские очки, так и сказать, ну что, Машенька? Доигралась. Да, да, да. Но всему свое время. Лефортово ждет Певчих. Телеграм-канал. Доктор Сосновский был в нашем эфире. Большое спасибо, дорогой друг.
Есть некоторые такие...
Пишут, это Сосновский живет в Германии. Ну, значит, некий Сосновский, который живет в Германии. Я показываю вам этот кусок говна телевизионный, который, значит, ну как бы, а почему бы тебе не поехать к Певчих? А, тебя не выпускают? Прости, я забыл. Ну, бывает такое. Бывает, забываешь. Бывает, забываешь. Да. И еще. Преступление раскрыто. Смотрим.
А с чего решили, что самолет сбит? Где доказательство, что самолет сбит? Нет. Но весь Запад пишет о том, что якобы это вот факт, проводимое американскими каналами и каналами, живущими на деньги иностранных спецслужб. Мы видим бешеную радость и попытки тут же перенести ответственность на президента нашей страны со стороны всех оппозиционных российских сил, находящихся за рубежом, разного окраса дерьма, и всех западных структур. Даже если предположить мысль, что российская власть хотела бы расправиться с Пригожиным, зачем это делать в России, учитывая, что Пригожин путешествует немало по Африке, и там гораздо более существует спокойные места. Нет, убийство должно было произойти знаково, чтобы перенести всю ответственность на российскую власть и чтобы попадало в привычный для Запада нарратив о том, какой ужасный Путин, о том, как Путин любит действовать под даты, о том, как знаково, как важно для Путина. Но это все неправда. Для Путина нет никакой магии дат. Поэтому тот факт, что американцы сразу показали свои уши, как в работе СМИ, так и в заявлениях от Байдена до структур Виктории Нуланд, показывает, что за этим преступлением стоят, конечно, англосаксы. Очевидно, это было осуществлено, или, скажем так, высока вероятность, что это было осуществлено укронацистами. А с чего решили, что самолет сбит?
Понял. Соловьев, я все понял. Все хорошо. Ну, не будем это комментировать, да. Дорогие друзья, поскольку за 4000 уже зрителей, я хотел бы, я ни на что не намекаю, но вчерашняя устойчивая цифра 3000 лайков, ну, как-то вот ожидаю сегодня от вас. Это было бы очень здорово. Значит, что я хочу сказать. И те, кто приходит, подписывайтесь, пожалуйста. Теперь, после того, как мы это все посмотрели, давайте мы немного обратимся к... Сейчас вам скажу, вот здесь. Мы немного обратимся к версиям, к самим версиям. Значит, вы мне... рассказывали про Левиева, вы его очень хвалили. Я вас спрашивал, кто это. Я не знал, кто такой Левиев. Руслан Левиев, вот что он говорит. Самолет Евгения Пригожина, вероятно, был сбит ПВО. К такому выводу склоняется основатель, ну, вот этой организации, Руслан Левиев и так далее, и так далее. Значит, он был... Он ведет, ну, в общем, короче говоря, у Майкла Наки и так далее. Значит, что он говорит? Во-первых, на одном из видео с падающим самолетом он обнаружил инверсионный след, небольшое белое облако. Мы видим, что самолет падает бесконтрольно. Судя по тем очертаниям, которые есть, у него явно отломлено одно крыло и хвостовая часть, говорит Левиев. Инверсионный след располагается ближе к очевидице, чем летящий вниз самолет, который расположен дальше. Это говорит о том, что это именно инверсионный след от ПВО. Я ничего не понимаю, что я читаю, но неважно. Вы понимаете. Да, мы не видим лайки. Еще одна причина, по которой Левиев склоняется к версии про ПВО, свидетельство очевидца о количестве звука взрыва. По свидетельству очевидцы бабахнуло два раза, пока самолет еще летел вниз. На другой записи, снятой после крушения самолета, говорит, что очевидец, что было 3 хлопка. В таком случае остаются только 2 версии, считает Левиев: взрыв на самом самолете или сбитое ПВО. Из-за технической неисправности вот так самолеты не разваливаются, у него не отваливается крыло и хвост. Если это бомба, очевидцы услышали бы только 1 взрыв. Несколько взрывов очевидцы могут услышать как раз в случае, если они находятся относительно недалеко от системы ПВО. Первый взрыв – пуст ракеты. Второй взрыв – когда зенитная управляемая ракета преодолевает сверхзвук. Третий – непосредственно взрыв ракеты около самолета. Если бы это была бомба, откуда услышали 2 или 3 взрыва? У меня нет объяснений. Кроме того, на стоп-кадрах из записи очевидцев на некоторых деталях самолета видны отверстия, которые по форме и расположению напоминают следы работы поражающей зенитной управляемой ракеты. Версию про использование переносного зенитного комплекса ПЗРК теоретически могли бы использовать украинские диверсанты на территории России, но Левиев отвергает из-за сведений о высоте самолета, который был сбит. По данным Flyradar, последняя стадия нормального полета была на высоте 8,5 километра. На эту высоту ПЗРК не достает. Также Левиев напоминает, что недалеко от места падения в Тверской области есть авиабаза Хатилова, где размещаются подразделения 6-й армии ВВС и ПВО. Он предполагает, что там находятся и установки С-300, которые могли сбить самолет. Значит, вот такая вот версия господина Левиева. Теперь, значит, идем дальше. Как же реагируют на это? Как реагируют, например, категорические сторонники самого Пригожина? Пригожин погиб из-за предателей России. Даже в аду он будет лучшим. Потеря огромная для всех нас. Обезглавлена структура, ставшая синонимом силы русского оружия, которую уважал и боялся весь мир. Сейчас одни будут идеализировать Пригожина, другие демонизировать, но главное другое. Он создал первую русскую по-настоящему эффективную ЧВК. Вагнер – это всемирно узнаваемый бренд. От истории Вагнера мурашки по коже, и хочется, чтобы все было по-другому. Но если было по-другому, то это была бы уже не Россия. Это самая красивая история, охренеть, это самая красивая история войны, народной любви и предательства. Есть надежда, что это хитрый план, и все живы. Просто ради блага Отечества необходимо поработать в тени. В «Игре престолов» побеждают или погибают, третьего не дано. Убийство Пригожина будет иметь катастрофические последствия. Люди, которые отдали приказ, вообще не понимают настроения в армии и моральный дух. Их слова и обещания ничего не стоят. Они предадут при первой возможности, как предали Буданова, Ульмана, экипаж Курска. Пригожин погиб в результате действий предателей России. Даже в аду он будет лучший. Вот то, что вы сейчас услышали, это не один текст. Это компиляция из несвязанных между собой постов, из поддерживающих войну и Пригожина телеграм-каналов. Хорошая конструкция сделала «Медуза». Еще хочу вам показать. Значит, вот многие из вас этого не видели. Я даже удивился, что я это записал. Вернее, что я это взял. Значит, смотрите. Вот мы с вами говорим. Почему русские в таком состоянии, дремотном? Есть такое понятие у телевизионщиков – шпигель. Вы знаете, это когда идут заставки новостей. И диктор говорит: там произошло то, здесь произошло это, там произошло то. Это программа «Время» в день, когда убили Пригожина. Я предлагаю вам мои дорогие, ознакомиться с этим Шпигелем. И вот только смотрите его не там, не с отвращением и так далее, а смотрите его, как обычный россиянин смотрит, тем более в глубинке. Вот он пришел с работы, и, по-моему, в 9 часов программы «Время», да? Значит, и они включают телевизор, и вот что им рассказывают. Вот та жизнь, которую им рассказывают.
Здравствуйте. В программе «Время» о самых заметных событиях этого дня. Когда 5 мощнее 7, БРИКС – год превосходства перед Западом, не только в экономике. Выступление Владимира Путина на саммите. Заслон каскадом. Наша активная оборона на границе ДНР и Запорожской области. Во время съемки враг применил кассетные боеприпасы. Безопасность, восстановление, развитие. С главами двух новых регионов президент обсудил выполнение государственных программ. День славы. 80 лет победе в Курской битве, которая завершила коренной перелом в войне. Глава государства приехал в областной центр. Промышленный темп. Автопром, оборудование, лекарства. Вклад обрабатывающих отраслей в рост экономики рассмотрело правительство.
Кадры... Нормально?
Здравствуйте. В программе...
Да, да. Видите? Поэтому... Давайте как бы с пониманием относиться, и вот так 24 часа в сутки уже 23-й год пошел, понимаете? Барабанная дробь. А сколько бы каналов не было в России, все равно смотрят там 3, понимаете? И в первую очередь смотрят канал Первый или канал Россия-1. На канале Россия-1 то же самое. Вот просто представьте себе, что вы пришли домой, включили и по всем каналам вот это. Ну и там потом подробно. Радио «Свобода». Пригожин был один из самых зловещих и одиозных персонажей новейшей путинской эпохи. Его смерть мало кого оставила равнодушным. Что пишут социальные сети о смерти Пригожина и всей этой десятки? Ну, вот эти минус три, которые члены экипажа. Сергей Пархоменко. Я бы оценил вероятности ровно пополам. Демонстративное убийство ровно через 2 месяца после путча. Попытка скрыться, посадив самолет человека с фальшивыми документами на имя Пригожина, а сам сейчас закапывается где-нибудь на Филиппинах или в Парагвае. Михаил Шевелев. Действительно, покинул нас Пригожин или это побег, станет ясно очень скоро. Единственной надежной гарантией его существования были те 3 тонны компромата, которые он накопил за свою богатую биографию. Сколько брали, с кем пилили, куда выводили. Там все. Рублево-Успенская... Шоссе полным списочным составом. Если это увлекательное чтение сейчас потечет, это будет означать 2 вещи. Во-первых, что Евгений Викторович в самом деле сменил дислокацию. А во-вторых, что нашелся кто-то, кого публикация этого добра совсем не пугает. Скорее, наоборот, радует. Ждем бенефициара или появления человека, похожего на Пригожина, где-нибудь в Нигере. Борис Овчинников. Версия о том, что Пригожин инсценировал свою смерть, прямо так напрашивается, учитывая его двойников, обилие паспортов, ну и вообще загадочность и авантюрность персонажа. Но инсценировка с вовлечением в нее ПВО? Не верю. Конечно, в России все сильно прогнило, но, надеюсь, не настолько, чтобы можно было прийти к командиру батареи ПВО и договориться сбить легально летящий частный самолет. Денис Юдин. Однако, если и правда российское ПВО грохнуло бизнес-джет с Пригожиным, то это в чем-то сравнимо с самим Пригожинским маршем. Внутриэлитные разборки с применением частных армий и тяжелого вооружения. Часть Z-комментаторов предсказуемо пытаются списать убийство Пригожина на Запад и Украину. Сергей Марков. путинский. Это точно Украина убила Пригожина. Для Путина Пригожин не проблема уже. Для Шойгу Пригожин не проблема уже. Местью большие начальники не занимаются, потому что у них слишком много реальных проблем и реальных врагов. Это теракт Украины ко дню независимости. Марат Баширов. Можно ли отрицать версии мести и подставы западных служб по Пригожину? Нет. Это вполне высоковероятная линия расследования. События на африканском континенте, в Нигере, создают огромную угрозу для интересов США и Франции. Переброска ЧВК «Вагнер» в Африку не секрет. Деморализовать лидеров Африки, принимавших участие в африканском форуме в Москве, тоже цель. Но тогда, сейчас мы увидим, это под действием наших властей. Помощь должна быть оказана вдвойне. Федор Крашенинников. Я уверен, что у Пригожина было много компромата и на Путина, и на всех вокруг, поэтому его не убили сразу. Думаю, эти два месяца его уговаривали все сдать кому следует в знак морального разоружения перед всепрощающим вождем и под обещание опустить в Африку. И как только он все сдал, его и кончили. Ну, это совсем такая немножко фантастическая история. Таня Фельгенгауэр. Путин уже военный преступник, даже ордер есть. Интересно, какой же компромат может его напрячь? Может, как выясняется. Сегодня очень многие комментаторы писали о том, что он человек умный был. Был или есть, не знаю. Ставьте лайки, пожалуйста, если можно. И поэтому вот как принято в детективах американских и даже не в американских. Вы помните, а если меня убьют, то я передал кому это самое, если я не отвечу в 5 часов на телефонный звонок, то эти документы пойдут в «Нью-Йорк Таймс». Значит, как человек умный, это не моя версия, это то, что я вот для вас суммирую, как вот суммировал то, что там «Медуза», что писали телеграм-канал. Значит, рассуждение такое. Как человек разумный, понимающий, а помните, он еще говорил, что могут грохнуть и так, ну вот все вот это. Он, безусловно, должен был иметь нечто в виде видео или аудио, или документов и так далее. Почему? Потому что не зря же Владимир Владимирович сказал, что я его знаю много лет. А теперь, когда, пока он был поваром, он был для нас загадка, но теперь-то он для нас не загадка. Это ушлый, умный, оборотистый, сообразительный человек. Ну, не может такой человек просто ходить там с парой охранников, ну или даже с 6 охранниками, ну, понимаете? Потому что можно его отравить, можно там чем-то уколоть и так далее, ну, вы понимаете. То есть, если задастся целью, то почему бы и нет? Есть специальные люди. Можно вообще организовать операцию, что его какие-то наемники с бородами какие-то, не знаю, что-то там убили его в Нигере. Все можно сделать. Трагическая смерть. Так вот, сейчас интересно. То есть два вопроса. Первый вопрос. Есть ли у него заветная папочка? Была ли в любом виде? И второй вопрос. Ну, логика тех, кто говорит вот об этой папочке, она такая. Если он жив, то папочка не выйдет. Если он мертв, то он кому-то оставил эту папочку. И вообще, вот тут вот я соглашусь с человеком, который это говорил, он сказал интересную мысль. Мы же понимаем, что это военная структура. И, безусловно, у них есть сценарий о том, что делать, если погибло руководство. Ну и вы видели, я вам вчера показывал мутную картинку, значит, где там они говорят, что мы только начинаем и так далее. Ну, короче говоря, это важно было, вот то, что я вам сказал, потому что это тоже версия, которая может поработать, а может не поработать. Теперь вот здесь говорят, деньги все решают, или вот то, что мы прочитали, что ему, например, договорились, вот Путин ему сказал при той встрече, помните, которая была 5 часов, я тебя прощаю, только вот давай передавай все это самое, вот начнем с нуля. Нет. Он, знаете, говорят, умный-умный, а дурак, ну, как здесь кто-то написал правильно, был бы умный, не вляпался во все это. Простите, имя ушло. Да, это справедливо. Но, ну, со всеми бывает. Вообще бороться против государства, обмануть государство со всеми его институтами, которые подчинены одному человеку, очень сложно. Дальше версии. Марина Овсянникова. Путин никогда не расправляется с неугодными сразу, по горячим следам. Он действует молча, из-под тишка. Пригожин публично на весь мир унизил Путина, продемонстрировал всем его слабость и трусость. Сразу было понятно, что такое унижение Путин ему не простит никогда. Но это вот версию, что это Путин. Значит, Илья Барабанов, журналист. В литературе есть такое понятие, как кольцевая композиция. Нас этому в школе учили. Когда в 15-16 годах вагнеровцев, которые пропаганда пыталась продавать как самых эффективных штурмовиков российской армии, отстреливали пророссийских и вроде бы прокремлевских, но не вписывающихся в бюрократическую вертикаль полевых командиров, типа Мозгового, Бедного, Дремова, дальше перечисляйте сами, они вряд ли думали, что в 23-м году в роли Мозгового может быть Пригожин. Слишком борзый, слишком не вписывающийся. Еще в ноябре 22-го года, после казни зэка Нужина, я впервые сказал, что Пригожин закончит тем, что его ликвидируют свои же. И потом повторил эту мысль в разных эфирах. Пока мы до конца не знаем, был ли он в том самолете, и не провернул ли повар снова какой-то трюк, но все очень похоже на то, что кольцевая композиция свершилась. Начинал с отстрела лишних, а в итоге сам оказался лишний. Экипаж жаль. Ну и... Ого! Нифига себе. Но это поглубже. Но я прочитаю фрагмент, потому что я люблю Кирилла Рогова. Вы знаете, чудесный российский аналитик Кирилл Рогов. Вот что он пишет. Наиболее успешен Пригожин был в пиаре. Его черный телеграм и технологии мобилизовали миллионы пассивных любителей насилия в российском интернете, которые стали фанатами его дикой дивизии, также во многом державшейся на пригожинском пиаре. Эта мобилизация создавала у Пригожина ощущение защищенности. Он сам поверил, как это нередко бывает, в результате в то, что было изначально технологией обмана. То есть, другими словами, они в него поверили, в его технологию обмана, а он поверил, что он защищен вот этим всем восторженным воем. Ставьте лайки. Во всех этих накрученных пользователей, за которыми устремлялись реальные любители кровавой свежатинки, теперь свежатинкой оказался сам Пригожин. Какая неожиданность! Но и какая поэзия! Смерть Пригожина, если это действительно ПВО, это сатисфакция армии. Целый год Пригожин со своим прикормленным войском демонстрировал полное презрение к армейской корпорации. демонстрировал, что интересы вагнеровцев и жизнь одного вагнеровца не стоит жизни пары десятков профессиональных военных. Собственно, ровно так и поступили пригожинцы во время своего бессмысленного TikTok-автопробега до Москвы. Убили порядка 20 профессиональных военных. Просто, чтобы показать, что так можно. Ну, можно так можно. И как, Пригожин, тебе самому нынешний Тверской авиасалон? Целых 8 месяцев Пригожин перед всем миром оскорблял руководство российской армии. Его оскорбления в адрес Шойгу, Герасимова носили характер непрощаемых. Ты не можешь быть главой военной корпорации, если какой-то грязный делец, блатной и поставщик школьного питания может тебя на всю страну так оскорблять. И здесь бы мы подходим... Вот замечательный текст, умный и глубокий. Ну, такого автора. И здесь мы подходим к самому главному. Пригожинский миф, миф вагнеровцев, возник весной и летом прошлого года, когда деморализованная армия не хотела исправлять чудовищную путинскую ошибку с нападением на Украину. С помощью Пригожина Путину удалось создать успешный миф об альтернативной армии, которая может эффективно заменить регулярную и добиться результата без участия армейского руководства, объясняя при этом всей стране устами блатного ресторатора, кто виноват в военных неудачах, гибели десятков тысяч солдат и кого следует повесить на фонаре. И тут мы находим ответ на интересующий всех вопрос. Почему Пригожин не понес наказание сразу после мятежа и был убит вчера? На мой взгляд, есть два фактора, объясняющих этот парадокс. Во-первых, в момент мятежа раздутый при поощрении Путина пригожинский миф о вагнеровцах как истинных героях, противопоставленный предателям и дегенератам регулярной армии, был слишком еще свеж и нуждался в постепенной эрозии и деградации. Но главное не в этом. Главное является второй фактор. Последние два месяца, и это было еще известно в момент мятежа, показали, что без всякого Пригожина Герасимов и Шойгу сумели организовать успешную пока оборону на оккупированных территориях, подорвавшую надежды Запада на успех украинского контрнаступления. Ну, не надо так. Вон, сегодня в Крым зашли. Ну, еще раз. Ну, он же из России. Он не выбирает выражений. И это из-за это получили голову кровного врага. Кушайте, заслужили. Пригожин должен быть доволен в Тверском лесу. Русский мир живет по тем правилам, в пропаганде которых он так блистательно преуспел. А все остальные должны заметить, что как ни помогай Путину, всегда найдутся шакалы, которым отдадут потом погрызть твою рыбью голову. Замечательный текст, кроме вот этого момента. Ну еще раз, вот вы знаете... Вот я об это спотыкаюсь, вот когда такие умнейшие люди пишут такие вещи. Но я его прощаю, потому что ну, он не нуждается в моем прощении, но он великолепный аналитик, и чего-то он может не знать. Что поделать? Да, вы знаете, наверное, да, что... Группа украинских товарищей высадилась на юге, на побережье Черного моря, и там занимаются какими-то интересными делами. Так, я вот ищу материал, где... Столько материала. Хорошо, давайте пойдем по новостям, потому что нам очень интересно. Марков. Путин выразил соболезнования родным погибших Пригожина, Уткина и других, и сказал хорошие слова о Пригожине. Это ясно, что Пригожин убит не по приказу Путина. Такая логика, сказал хорошие слова. Вот человек написал текст, человек называется «Вы поняли, да?» и вопросительный знак. Он написал поразительный текст про Пригожина, только наоборот. Сейчас вы поймете. Нет, далеко, уже 40 минут, а только 2400, ничего не получится. А цифра, как вчера, 5600. Вот послушайте, какой он замечательный, точный текст написал. «Сегодняшний день вселяет в меня надежду на то, что рано или поздно это произойдет. Вот точно так же, как сегодня. Обычный день. Приходишь домой, готовишь еду, и вдруг по сети раздается новость. Он мертв. Был-был, говорил, угрожал, убивал, терроризировал, ломал судьбы, лишал надежд. А сейчас мертвый, холодный. И все. Я жив, а он нет. И впереди мир без него. Без на этот раз того самого, которого нельзя называть, без Путина. Все пройдет, все проходит когда-то. Через год, через день, через миг. В одиночестве в морге вчерашний диктатор, а теперь просто мертвый старик. Это точно произойдет». Вот так он считает. И он, безусловно, прав. Когда-то действительно мы проснемся, или это будет среди дня, или во время моей передачи, или, может быть, прямо вот здесь, во время стрима. Вот интересная новость, которая говорит, что Путину, только сейчас, внимание, я вам уже сказал вчера, что надо быть очень осторожными с убеждением, что это сделал Путин. Мы должны хотя бы, кроме его ненависти и так далее, и так далее, мы расследователи с вами, мы читаем разные мысли и так далее. Потому что появилась шутка, что еще неизвестно, жив ли Пригожин, а уже в его смерти известно, что его заказал Путин. Это злая шутка, но она справедливая. Давайте аккуратней. Вот смотрите. Как стало известно, расследование дела о взрыве самолета Пригожина поручено следователю Главного управления по расследованию особо важных дел СКР Ивану Сибулу. Среди прочего, он расследовал дела о крушении SSJ-100, во время которого погиб 41 человек, о гибели 71 человека в крушении самолета саратовских авиалиний, авиакатастрофу в московском аэропорту Внуково, в результате которой погиб гендиректор французской нефтяной компании Total, Кристоф де Маржери и другие. Значит, о чем это может говорить? Это, наверное, самый серьезный расследователь подобных дел. Специалист. Ясно, что его назначили с согласия Путина. Он, безусловно, спросил, а кто будет этим заниматься? Ему сказали, ну вот. Это как может говорить о том, что Путину нужно узнать, кто же это сделал? Либо, если Путин заказал, то тогда назначается этот человек, и ему дается указание сказать, что это напали марсиане. Может быть такой вариант, а может быть такой вариант. Просто. Но то, что человек серьезный, пишет Deutsche Welle. Ни одно из тел погибших в авиакатастрофе пока не опознано. Останки сильно обгорели. Данные ДНК погибших были отправлены в Москву на экспертизу. появилась версия, что следствие проверяет версию, простите за тавтологию, о взрывном устройстве, заложенном в отсек шасси. Ну, может такое быть? Теоретически, может. Я, знаете, почему паузу делаю? Потому что я выбираю уже 45 минут. Вряд ли вы осилите 600, 400 лайков, но... Вот еще одна версия. Пишет Александр Морозов, который я вам часто читаю. Не просто выработать официальную версию. Ну, не Путин же сам это сделал. Это отпадает. Украинские спецслужбы. Но это означало бы признать, что для них вообще нет никакого окорота на территории Российской Федерации. Минобороны. Ну, это немыслимо, чтобы Шойгу вот так прямо дал приказ ПВО. И вот, наконец, появилась реальная зацепка. Не могут найти владельца джета какого-то Степанова. Сейчас поясню. Может быть, он на бытовой почве, на почве ревности всех их подорвал. Тогда ни у кого бы не было никаких проблем. Мы сегодня смеялись, что по фамилии Степанов и по имени Степан. Значит, смотрите. Есть некий Степанов, он, конечно, не Степан, который летчик. Вот Карина Минасова пишет, экс-пилот Артем Степанов пропал без вести. Он был не просто пилотом, он не летел этим рейсом, и вторым тоже не летел, там же было два самолета. Значит, он был пилотом много лет, и он был как бы номинальным совладельцем вот этой небольшой компании с самолетами. И... В общем, короче говоря, как сегодня стало известно, значит, конечно, у него мотив. Какой мотив? Поскольку под санкции попала вся ЧВК «Вагнер», и он попал под санкции. И он жаловался, что я ничего такого не делал, я просто вожу самолет. Ну, он так говорил. А меня вот так вот. Поэтому появилась еще одна 285-я версия, что он вышел на англосаксов и договорился с ними, что он это все убирает в ответ на то, чтобы с него сняли санкции. Татьяна Кригер правду пишет. Говорят, он на Камчатку уехал, и его найти не могут. Ну, помните, да, это у Жванецкого, и исчез. Теперь он в Нью-Йорке, говорят, официантом работает. Не-не, Януш, вы правы, я просто был поваром, водителем, парикмахером Гитлера, ага. Ну, так сказать, значит, это Александр Морозов. Люди продолжают нести цветы к зданию ЧВК «Вагнер-центра» в Петербурге. Да, жалеет страшно, это по поводу официанта. Цветы убирают сами сотрудники ЧВК «Вагнера» перед зданием. Сергей Слонян очень хорошо написал. В Тверской области убито 3 человека. Обратите внимание, он пишет не 10, а 3. Убийство совершено с особой жестокостью. Растерзанные тела всех троих будут определять по ДНК. Всех троих убили просто так. Необходимости не было. Но они оказались рядом и мешали, усложняя ситуацию. Из-за них пришлось бы придумывать иные варианты и по-другому решать задачу. Убить их было самым простым решением, позволяющим не усложнять основную задачу. Алексей Левшин, первый пилот, Рустам Картмов, или, наверное, он пропустил букву, второй пилот, и Кристина Распопова, стюардесса. Их убили, сбив самолет, ну, взорвав самолет, в котором пассажиром летел Пригожин. Они сопутствующий ущерб, не имеющий ценности и не ложащийся ответственностью. Они, как жители дома на Гурьяново, как экипаж подводной лодки «Курск», не принимались в расчет в делах государственной важности. А сбить гражданский самолет – это в России отныне государственное дело, к которому общество отнеслось с пониманием. Он замечательный. Про бабульки. Я через 5 минут ухожу. Успеете 200 лайков дать? Замечательно, не успеете, ну бог с ним. Слушайте внимательно. У Евгения Пригожина был один из самых крупных ВТС кошельков, биткоинских кошельков. Вы поняли, да? Ведь биткоин использовался как одно из средств международных платежей. Говорили, что в 16-17 годах на адресе было более 100 тысяч вот этих ВТС. Это 2,6 миллиарда долларов по сегодняшнему курсу. Ну, вы знаете, там курс вверх, вниз и так далее. Невзоров. Путин в очередной раз доказал свою глупость и неосведомленность. Он продолжает верить все той же старперской команде, которая в 22-м году обещала ему Киев за 3 дня, а в 14-м легкий отжим Донбасса. Эти же люди поручились ему, что вагнеровцы, лишенные главарей, будут безвредны и рассеются. Поэтому самолет Пригожина так откровенно шмякнули из ПВОшных свалов, не заморачиваясь ни на какой театр. Убийство Пригожина не просто откровенное, но демонстративное. Это назидание всем врагам Кремля, чем бы те ни руководствовались, даже избыточным рвением о торжестве русского фашизма. Путин не потерпел того, что его учили фашистничать. Он все умеет сам. Но он недооценил тех вагнеровцев, что еще живы. Есть среди них как минимум 3 очень лютых персонажа, которые будут за Пригожина мстить. И они кое-что умеют. Не факт, что попытка возмездия будет удачной, но она будет непременно. Вот так вот он написал, но вы видите, он находится в той же парадигме, в которой находятся пока все. А вот теперь Марат Гельман написал, перепостил четверостишее Плотова. «Самолет летит, сиденья кожаные. Расскажите нам еще про Пригожина». Так я рассказываю. И внизу он написал: «Если не польется компромат в ответ на убийство Пригожина, я буду чувствовать себя обманутым». Вот это то, о чем я вам говорил. Понимаете? Я сейчас попробую 2 секунды найти то, что я засейвил, очень важное. Вот. Сейчас, потерпите. Нет, это не совсем то. Куда же я это дел? Простите, это очень важное. Я, конечно, скажу своими словами, но мне очень важное некоторое заявление американцев. Понимаете, такое количество материала, что я и завтра... О, нашел. Боже, 2970. Вот послушайте. США допустили, что в бизнес-джет Пригожина заложили бомбу. Приказ уничтожить самолет, по мнению западных чинов, тем не менее, отдал Путин. Значит, смотрите. По мнению американских и западных официальных лиц, как пишет газета New York Times, основной версией катастрофы стал взрыв. По их словам, причиной взрыва могла стать бомба или другое устройство, заложенное на борту, хотя рассматриваются и другие версии, например, фальсифицированное топливо. Разведывательное сообщество США находится на ранних стадиях оценки того, что могло стать причиной катастрофы, указывает CNN. Спутники разведки США не обнаружили запуски ракет вблизи от места падения самолета. И нет никаких других доказательств, что бизнес-джет уничтожили ракетой класса «Земля-воздух». Об этом пишет New York Times и Wall Street Journal. При этом источники агентства Reuters заявили, что по предварительной информации властей США самолет сбили ракетой класса «Земля-воздух». Об этом писала Financial Times со ссылкой на анонимного западного чиновника. Ранее о том, что самолет могла сбить ракета, сообщал телеграм-канал Gray Zone. Телеканал CNN, вот, кстати, очень важная история, послушайте. И она имеет подтверждение от других источников. Видите, я сейчас подматываю то, что я сегодня слышал. Телеканал CNN опубликовал радиолокационный снимок места крушения бизнес-джета. На его основе журналисты пришли к выводу, что фюзеляж самолета был практически цел, когда самолет врезался в землю. Вот сторонники взрыва на борту, или, скажем так, не взрыва на борту, а отсутствие ракет, они указывают на то, что когда, и, простите, вспоминают MH17, что когда взрывается эта страшная ракета, а взорвалась она все-таки Embraer, не такой большой самолет, это были бы клочки по закоулочкам. А самолет падал, вы помните, есть видео, практически целый. Крыло отвалилось, дым шел, то есть понятно. Но в принципе, если взорвалась ракета, а тут я хочу вам сказать, что запущен, обычно запускают две ракеты. Они дублируют друг друга и летят в одну цель. Ну а если вообще взорвалось две ракеты, то почему самолет целый падает вниз? Согласитесь. Теперь, при чем тут Путин? Американские и европейские официальные лица заявили New York Times на условиях анонимности, что, по их мнению, приказ уничтожить самолет с Пригожиным отдал Путин. Высокопоставленный представитель западной разведки заявил газете, что, судя по множеству признаков, оцененных властями, Пригожин находился на борту. Американские источники заявили, что разведка США не подтвердила гибель Пригожина, хотя несколько официальных лиц сказали, что он, скорее всего, погиб. Значит, ЧВК «Вагнер» не подтвердила, а другие подтверждают. А что с черным ящиком? Ну, о нем не говорят, но ясно, что его нашли. Ну, слушайте, если целый самолет падал. И что говорит Россия? В Следственном комитете РФ заявили, что для возбуждения дела о теракте Пока нет оснований. Расследование ведут по статье о нарушении правил безопасности полетов. Чтобы вы адекватно... Да, 3000, спасибо вам большое. Чтобы вы адекватно понимали, это такая общая статья, общая, нарушение правил полетов. Оно предусматривает и взрывчатку, и так далее, потому что пронести взрывчатку – это нарушение правил полета, понимаете, да? Поэтому здесь они не обманывают и так сказать, ясно. По данным телеграм-канала «Шот», связанного с «Лайф», следствием рассматривают версию о взрывном устройстве в отсеке шасси. По информации МЭШ, в качестве неприоритетной версии крушения также рассматривается неосторожное обращение с боеприпасами. На месте падения нашли стрелковое оружие, боеприпасы и гранаты. Охренеть! Вот что значит лететь своим самолетом. Московский комсомолец при этом сообщила, что незадолго до вылета самолет на месяц отправляли на ремонт из-за того, что в бизнес-джете сломался турбохолодильник. Во время ремонта джет стоял в Шереметьево под открытым небом. Ну вот, значит, какие выводы мы делаем? Помните, нам понятно, что нам ясно, что ничего не понятно. Мы делаем два главных вывода. Три. Первое. Мы не знаем, жив ли Пригожин и Уткин и так далее, но там погибли другие люди из руководства. Значит, один из них занимался логистикой, а второй занимался оружием, закупкой оружия и так далее. Но непонятно, погибли или нет. То есть версия о том, что... Так, потерял резкость. Ну давай, вот, нашел резкость. Кувалда цела, кувалда цела. Значит, первое, что надо понять, мы не знаем, погиб он или нет. И даже если нам завтра скажут, что это его ДНК, давайте погодим... И не будем торопиться. То есть давайте не бежать в общем потоке. Это не марафон, чтобы мы там бежали. Давайте спокойно к этому относиться, чтобы не дать себя одурачить. Я бы хотел это. Теперь идем дальше. Одни заявляют, что были ракеты. Вы видите, американцы не обнаружили следа, а они снимают все. Давайте подождем и посмотрим, что дальше нам скажут. Мы люди с вами неверующие, не в смысле религии, а мы никогда не верим власти. Это то, на чем мы стоим и благодаря чему выживаем. И скажут так, не власти, властям. Поэтому давайте посмотрим, что будет. Ну и третье. Это самое тяжелое сейчас для вас будет. Давайте так. Путин – бандит, убийца, по которому плачет веревка. Моя точка зрения. Но давайте... не облажаемся в том смысле, что вдруг завтра реально выяснится, что это была бомба, что и так далее, и что для Путина это была полная неожиданность. Конечно, Белковский, он ночью прямо записал вот это маленькое сообщение. Стих найдите на... в Фейсбуке страницы Арлуша. А что, Арлуша про это написал? Я тогда сейчас найду. Потому что какие-то другие... Ну, понимаете, Мария пишет, презумпция невиновности. Ну, Я бы так не сказал. Просто еще раз, давайте не бежать в общем потоке. Вот это вот единственная у меня к вам просьба. Вот все, а это он, все побежали. Ну, конечно, это он. Вот эта шутка, которая была сказана, что еще непонятно, где Пригожин, жив он или мертв, а уже Путин его убил. Жестко, но логично. Сейчас попробую Арлуша найти. Ну вот Андрей Орлов, и у него, как это так, не понимаю. Сейчас, извините, вы сказали, что на какой Facebook-странице? Дело в том, что вот Андрей Орлов, и у него от 2 ноября 2017 года. Злой Орлуша, Дарья Орлуша. Поэт Арлуша, 15-й год. Не могу. А, вот, 22-й год. Сейчас. «Мы с тобою в России остались одни», знаменитое его. Я не могу это найти. Нет. Я думал, что он что-то написал по этому поводу. Ну что ж, теперь давайте не размывать и посмотрим, что у нас есть. Ну, давайте еще чуть-чуть я вас порадую, потому что вы меня порадовали. 3190, мне это очень приятно. Знаете, вот в России даже дипломаты в сапогах. Постпред России при ООН не бензя. Настоящая тоталитарная диктатура, где запрещено инакомыслие и переписывается история, с каждым днем укрепляется в Украине. Как вам это нравится? Давайте я вам это прочитаю. Послушайте. В Америке все очень серьезно. Карина Орлова, вы знаете, замечательная журналистка. Она в Америке. Она часто принимает участие в... Подпишитесь на нее. Карина Орлова. Слушайте. Первый пошел... Это маг... Шот. Фотография во время ареста. Руди Джулиани, который в среду сдался властям Джорджии по обвинению в соучастии в рэкете и попытке кражи выборов. Вы знаете, что я вам хочу сказать? Помните, я вам всегда говорю одну и ту же историю. Она называется следующим образом. Репутацию ты зарабатываешь всю жизнь. Теряешь за секунду, и она невосстановима. Джулиани, опытнейший адвокат, потрясающий... Он был прекрасным мэром Нью-Йорка. И вот. Заложился. Такой же макшот будет сделан, как ожидается, и Дональду Трампу, который сдастся властям сегодня. Вот сегодня, ну вот у них день, там посмотрите, может быть, люди есть в Америке, которые нас смотрят, скажите, он сдался или нет. В отличие от других юрисдикций, в Джорджии сдача властями арест происходит не в суде, а в тюрьме. В случае с Трампом это тюрьма Атланты, печально известная жесткими условиями содержания и многочисленными проверками нарушений. Тюрьма принимает арестантов 24 часа в сутки. Трамп может приехать в любой момент, и время для него не забронировано. Как и обычных преступников, его примут в порядке очереди. Помимо макшот, а его обещал шериф округа Фултон, это завтра мы посмотрим эти фотографии, где он вот так и вот так, с ума сойти. А его обещал шериф округа Фултон. Мы узнаем, наконец, точный рост и вес Дональда Трампова, который любит обзывать других жирдяями. Четвертый арест Трампа, а также итоги вчерашних первых республиканских дебатов меня пригласил обсудить на своем канале Евгений Киселев. В общем, вы можете зайти на канал Киселева и так далее. Ято Лайтхарт. У Орловой очень сектантская левая подача материала с передергиванием, подменой понятий, демагоги. Не могу ее слушать совсем. Ну, все может быть, все люди разные, но я вам прочитал не ее мнение, что, например, Байден хороший, а Трамп плохой, хотя она так считает. Я прочитал про просто факты. Еще глав... Вот тут сейчас будет шок, вы будете визжать. Ну что делать? Повизжите. Глава ДНР Пушилин заявил о планах создания в республике аналога Силиконовой долины. Давайте, визжите. Ну а что делать? Кстати, обратите внимание, Симонян молчит. Она там пискнула что-то. Но... Вы знаете новость? Абхазия отказалась входить в состав России. Политических сил, которые бы хотели присоединения к Российской Федерации, в Абхазии нет, заявил секретарь Совбеза Сергей Шамба. Это он ответил о желании Абхазии войти в состав РФ, заявлял Дмитрий Медведев во время очередного алкогольного. Да, сегодня у нас рекорд. Я не имею в виду лайки, потому что я дальше веду эфир, поэтому идут лайки. Тут написал Владимир Рыжков, и мы сегодня об этом говорили. Рыжков написал так. Путин любит поговорить о сбережении России, на деле только и делает, что ее растрачивает. Поздравляю вас. Россияне установили столетний рекорд по эмиграции. Значит, общее число выехавших, именно выехавших, около миллиона. Конечно, часть вернулась, но это все равно. С 20-х годов это рекорд. Вот смотрите, они решительные. В аэропорту Франкфурта задержан экс-глава немецкой компании, которая в нарушении санкций поставляла в РФ станки для производства снайперских винтовок. Пишет Шпигель, по данным издания, контракты на поставки оборудования на сумму около 2 миллионов евро были заключены в 2015 году. Сейчас сядет чувак. Ну, Максим Кац, вы знаете, приговорен к 8 годам. Так, сейчас. Ну и где? Я же нашел для вас. Вот. Сейчас я вам покажу молодого человека. Посмотрите на этого молодого человека. Золотушный такой. Я могу только это прочитать, и вы поймете, почему. Потому что это, ну, так сказать, вообще о другом. Молодой человек этот написал... Надо будет посмотреть, кстати, сколько он написал, что он написал. Он родился в 1888 году, умер в 1930. Но одно стихотворение вошло в историю России. Оно исполнялось тогда, исполняется сейчас, исполняется как песня в... ресторанах, исполняется за столом. Вот надо же такое, чтобы вот человек написал так, что это осталось в истории, хотя никто не знает, кто автор, и говорят, что эта песня народная. Она не народная. Сейчас вы будете смеяться. Ехали на тройке с бубенцами, а вдали мелькали огоньки. Эх, когда бы мне теперь за вами душу бы развеять от тоски. Дорогой длинную, погодой лунную, да с песней той, что вдаль летит звеня, и с той старинную, да семиструнную, что по ночам так мучила меня. Да, выходит, пели мы за даром, понапрасну ночь за ночью жгли. Если мы покончили со старым, так и ночи эти отошли. Вдаль родную новыми путями нам отныне ехать суждено. Ехали на тройке с бубенцами, да теперь проехали давно. Никому теперь уж не нужна я, и любви былой не воротить. Коль порвется жизнь моя больная, вы меня везите хоронить. Дорогой длинною, погодой лунною. Иногда поют «Да ночкой лунную». Да с песней той, что вдаль летит звеня, и с той старинную, да семиструнную, что по ночам так мучила меня. Вот понимаете, на самом деле цена этому стихотворению 3 копейки. Ну вот как бы, ну что здесь такого? Но что же? Вот знаете, как говорят, что почем? У чувака уже царство ему небесное, он умер в 30-м году. Кости сгнили давно. А он, а песня живет. Чуть-чуть меняют слова, чуть подправляют. Но что в этой песне за невероятная энергетика? Просто удивительно. Я на выходных сделаю... У меня некоторые тексты очень важные. Да, есть и англоязычная версия. Да. Ну, вы знаете, певца такого, он скончался уже, но был абсолютно выдающийся певец, Иван Ребров. Баритон невероятный. Он спел абсолютно всю вот эту песенную классику такого плана с балалайками, с бубнами и так далее, и так далее. И я, например, слышал его пластинку фирмы французской Le Chant du Monde. Эта же фирма пластинку французскую Высоцкого издала. Там это, но его Полидор, он жил, по-моему, в Германии. Его издавала фирма Полидор. Это крупнейшая фирма, которая Джеймса Ласта издавала и так далее. Ну, такая Полидор Германия, знаменитая фирма. И осталось это все в истории. Все. Значит, 3391 лайк. Спасибо вам большое. Я понимаю, что если бы я до утра... Свят Ханенко, спасибо тебе. Тут тебе еще благодарят. Если бы я читал до утра, то было бы 10 тысяч. Ну, не могу. Сил нет. Значит, те вот, которые 5723, я бы очень вас просил, чтобы вы... были рекламными агентами моими недолго, пока у меня не будет миллион подписчиков, чтобы вы сделали репост. Ну и внизу, если вы не возражаете и вам как-то нормально будет, то я просил бы вас стать моим патроном. Вот, кстати, я вам сейчас покажу. У меня тут... Вы послушали мои призывы. Или купить мне пару чашек кофе. А теперь мои благодарности. Лилит подарила мне 5 чашек кофе. Елена Рапопорт купила мне 5 чашек кофе. Новый Милена стала моим патроном на Патреоне. Значит, Анджела Гандрабур или Гандрабар тоже стала моим патроном. И Владимир Видавский тоже стал моим патроном. Спасибо вам большое. Вот оно иногда никого нет, а иногда вдруг раз и пошло. На Муромской дороге, помните, кто-то помнит, у нас была выдающаяся передача «Радио Молодушка» с Тамразовым. На Муромской дороге, где рельсы впоперек, стоял среди помоек, какой-то там ларек, я не помню уже какой. У меня есть книжка, я ее найду, почитаю вам стихи оттуда. Там выдающиеся стихи, сами слушатели его, издали, сами слушатели. Спасибо вам, мои дорогие. Значит, я вас обнимаю, я вас очень люблю. Вы продляете мне жизнь. Вот говорят, что такая общественная история, она продляет жизнь. Ну вот, вымолите у Бога для меня еще пару лет. Спасибо вам. Сегодня рекорды, рекорды прекрасные, и будем двигаться дальше. Завтра новые темы, новая информация. Может быть, что-то нам подбросит государство по поводу выводов хотя бы скороспелых по поводу гибели этого самолета. Но еще раз призываю вас, не разносите дезинформацию. Сейчас будут манипулировать, чего-то такое говорить и так далее. Я понимаю, что они ищут украинский след. Но сложно. В этот раз сложно. Но я уверен, они найдут. До свидания. До встречи.